был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 6 мая на календаре. И очередной обзор событий, которые происходили в этот день в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1742 год. Проходит коронация 33-летней императрицы Елизаветы Петровны. В отчетных книгах того времени можно найти запись. В комиссию о коронации отпущено 50 тысяч рублей, да кроме того, на фейерверк 19 тысяч. Самый главный человек на коронации – Амвросий, архиепископ новгородский. Во время самой церемонии мантию и корону императрица возлагала на себя сама. Первенствующий архиерей подносил ей то или другое на подушках, что, собственно, и составляет отличие коронования императрицы Елизаветы Петровны от предшествующей коронации. Венчается на царство Елизавета короной императрицы Анны. Во время шествия императрицы из Успенского собора в Архангельский сопровождающий ее канцлер, по примеру предшествовавших коронаций, бросает по обе стороны пути золотые и серебряные жетоны. В то же самое время отправлено было несколько чиновников верхом на богато убранных лошадях для того, чтобы бросать в народ специально отчеканенные для коронации жетоны. Более высоким гостям, которые дожидались новоявленных, царицу в горновитой палате, Елизавета Петровна раздает выбитые по случаю коронации медали сама из своих рук. Другим, менее знатным, раздает медали канцлер. Тут же был объявлен длинный список высочайших наград по случаю коронации. 6 мая императрица после всех этих торжественных мероприятий принимает поздравления от высшего духовенства, иностранных послов и других лиц. Празднование коронации Елизаветы Петровны проходит в течение целой недели. 6 мая 1914 года в британском парламенте Палатой лордов отменен законопроект о предоставлении женщинам равного права голоса. Как ни боролись суфражистки за свои права, перебороть понятие благородных джентльменов о женщинах им не удалось. Это лишь подхлестнуло происшествия, которые буквально ввергают некоторые английские города, особенно Лондон, в состояние паники. По всей стране продолжаются поджоги почтовых ящиков, перекусывание телефонных проводов, в окна магазинов мужской одежды и в правительственные здания периодически залетают булыжники. Весь этот хаос устраивают не молодежные бандформирования, а добропорядочные и образованные дамы средних лет. Сами они себя называют милитантки, то есть воительницы. В историю они попадут как суфражистки или, как их презрительно называют в прессе, суфражетки. Периодически происходят стычки с полицией, и некоторые полицейские после этого обращаются к врачам. Дамы лупят их массивными зонтиками, один удар которого может вызвать сотрясение, а два отправить в нокаут. Бог бы знает, чем это закончилось и закончилось ли бы вообще, если бы не первый мировая война. Англия в нее вступает и устраивает массовый призыв мужского населения. На заводах и предприятиях мужчин не хватает. Тут-то и пригодилась помощь женщин, борющихся за свои права. Они добиваются права работать на военных производствах и встают у станков. И лишь после заключения мира в 1918 году в британском парламенте наконец-то прошел закон о всеобщем избирательном праве. 6 мая 1934 год. В советской прессе, в «Известиях» и в литературной газете опубликован проект Устава Союза советских писателей. В уставе ставится цель и задача развития литературы в стране. Союз советских писателей ставит генеральной целью создание произведений высокого художественного значения, насыщенных героической борьбой международного пролетариата, пафосом победы социализма, отражающих великую мудрость и героизм коммунистической партии. Союз советских писателей ставит своей целью создание художественных произведений, достойных великой эпохи социализма. За два года до этого на встрече с Максимом Горьким Иосиф Сталин произносит фразу, которая после будет множество раз растиражирована: «Писатель – инженер человеческих душ». Новый устав Союза советских писателей – это правило о том, как писать и о чем писать. Проект указа хоть и опубликован, его можно обсуждать, но уже понятно, решение принято. И с критикой лучше не перебарщивать. В сентябре 1934 года, то есть через несколько месяцев, пройдет первый съезд советских писателей, и устав – этих самых советских писателей будет принят практически единогласно. Голосуют как известные писатели Горький, Чуковский, Маршак, так и приехавшие на съезд делегаты из разных республик.
Представители свободных народов Многонационального Советского Союза приносили сюда горячие чувства любви, преданности и благодарности товарищу Сталину и его соратникам.
Сам съезд проходит в праздничной обстановке в колонном зале Дома Союзов. Играют оркестры. У входа огромные портреты Шекспира, Мольера, Толстого, Сервантеса, Гейне. Делегаты не писатели обращаются к делегатам-писателям с наказом. Михаилу Шолохову колхозники рекомендуют, чтобы в продолжении поднятой целины Лукерья стала ударницей коммунистического производства. Пионеры входят в зал к писателям с наставлениями. Есть много книг с отметкой. Редко и хорошо, но книг отличных требует читатель. Выступает Горький, который говорит о коллективном писательском труде. Дескать, создавать нужно произведение артелью. Не все понимают, как это, но аплодируют. Вспоминают Маяковского, который погиб несколько лет назад. Говорят, неплохо то, что он стрелял в себя. Плохо то, что стрелял не вовремя. Треть участников первого съезда советских писателей погибнет в течение следующих лет в тюрьмах и в ГУЛАГе. Это 182 человека. Среди них Исаак Бабель, его расстреляют как французского шпиона, Борис Пельняк, шпион японский, троцкист Михаил Кольцов. Еще 38 человек будут репрессированы, но останутся живы. 6 мая 1992 года. В своем особняке, тихо и незаметно для окружающих, умирает легенда кино – великая Марлен Дитрих. Она пыталась быть актрисой до самого конца, но болезнь дает о себе знать еще в 60-х годах. Дитрих как раз играет в фильме «Нюрнбергский процесс». На площадке дежурят врачи, у Марлен проблемы с кровеносной системой, и при этом она еще и заядлая курильщица. На концертах, которые она дает после съемок фильма, Дитрих падает со сцены, просто оступилась, рассекает себе кожу на бедре и, кое-как затянув рану, продолжает гастроли. В августе 74-го Дитрих падает в своей парижской квартире и ломает правое бедро. На следующий год в Австралии она ломает уже другую ногу. Сосуды не выдерживают, кости слишком хрупкие, и врачи ставят приговор. Ни о каких выступлениях и речи быть не может. Она становится затворницей в своей небольшой парижской квартирке. Накоплений у нее никаких нет, и за квартиру набегает огромный долг. Правительство Франции гасит его и оплачивает квартиру Марлен на годы вперед. Она ни с кем не общается. Редкий случай, когда Дитрих может позвонить друзьям по телефону. От журналистов, от фотографов. В квартире всегда занавешены окна, и Марлен Дитрих живет практически в полумраке. Она пустит к себе лишь на несколько часов актера и режиссера Максимилиана Шелла, который возьмет у Марлен последнее интервью. Оно полностью войдет в документальный фильм о ней. На пленке слышится тихий и уставший голос. «Я больше не хочу сниматься. Меня и так уже зафотографировали до смерти».
Дитрих did not become a recluse because she didn't want to face her age. She became a recluse because the legend no longer was able to be re-embellished.
6 мая 1992 года Марлен Дитрих скончается во сне. В ее квартиру, в которой заходили очень редкие гости, увидят настоящий музей. Оказалось, что актриса долгие годы бережно хранила все, что касалось ее жизни – вещи, костюмы, фотографии. Прощание с актрисой Марлен Дитрих состоится в церкви Мадлен. Оно соберет более 3000 поклонников. Ее гроб, покрытый французским и американским флагами, будет доставлен в Берлин. Актрису похоронят 16 мая рядом с матерью на городском кладбище Штубенраухштрассе.
Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen.
И, наконец, музыкальное событие дня сегодняшнего. 190 лет назад, именно в этот день, в 1829 году, венский органный мастер Кирилл Демиан впервые представил аккордеон. Именно так он назвал усовершенствованную им гармонь. С 1831 года аккордеон начинает покорять британские острова. А спустя еще два года музыкант Адольф Мюллер описал огромное количество видов аккордеона в своей книге, которая так и называется «Школа аккордеона». Музыканты и композиторы в Европе не устают нахваливать новый инструмент. «Это самое превосходное новшество», — говорят они. «При нажатии одной лишь клавиши можно сыграть целый аккорд». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 6 мая, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
Quand parfois il lui massacre ses petits boutons de nacre, il en fauche à son veston pour l'accordéon. Lui emprunte ses bretelles pour secourir la ficelle qui retient ses pantalons en accordéon. Accordez, accordez, accordez donc l'aumône à l'accordé, accordéon.
Был бы повод.